Глава четвертая. Бой в Слатине. На Большом Привале к Егорову подошла целая делегация. Смущенный Карпыч, подкручивая седые усы, выступил вперед.
«Ваше благородие, тут это... Общество, значит, нас сподвигнуло».
«Чего общество с вами сделало?» — не понял Алексей, приподнимаясь с полога.
«Ну, это значится... Выбрало оно меня, умное и складное слово вам сказать. А тут у меня, у дурака старого, как назло, все из башки разум вылетело»,
— повинился ветеран.
«Скажу вам, значит, как оно есть. Простите, Алексей Петрович, ежели сумбурно получится. Мы вас, егеря роты, очень уважаем и любим. За эти вот 4 года вы ее, почитай, с рождения выненчили. Сами-то годами молоды, а мудры не по возрасту. Опять же, солдат понимаете и сильно жалеете. Кровь его бережете. Шибко ценим мы это. Ну вот, как-то так»,
— развел руками старый солдат.
«С именинами вас, ваше благородие. Долгих вам лет и Божьего вспоможения во всем. Примите вот от нас, не побрезгуйте. Ребятки умельцы сами все ладили».
И он протянул объемный сверток Алексею. Развернув ткань, Лешка достал шикарный поясной ремень с закрытым клапаном, большим передним патронташем и со всевозможными подвесами-карабинчиками по бокам. Толстая замшевая его кожа была мягкая и приятная на ощупь.
«И вот еще к нему».
Макарович протянул 2 закрытые кобуры, сработанные с более грубой, чем у поясного патронташа, кожи.
«А ремень-то из оленей сработан, ваш бродь. По нашему заказу этого рогача охотники добыли»,
— протянул довольно Тимофей.
«Нравится?»
«Спасибо, братцы, нравится», — улыбнулся Лёшка, ощупывая амуницию. «Эх, и кожа! Прям не кожа, а бархат! И крепкая, и мягкая! Одно удовольствие ее щупать!»
Егерям была приятна такая реакция командира на их подарок.
«Понравилось! Понравилось!»
— послышалось от расположившихся на отдых плутонгов. К вечеру рота достигла крайней точки движения по правому берегу Тимка. Через него нужно было переправиться и уже далее двигаться в обход Неготина. Река в своем нижнем течении на глаз была шириной сажений в 100, а это что-то около 200 метров, глубокая. С амуницией, припасами и оружием переправиться через нее вот так, как оно есть, было невозможно. Лешка сидел на возвышенности и в сгущающихся сумерках всматривался в противоположный берег. До ближайшего моста в Брегово был всего-то 1 день пути. Но дело тут было даже не в расстоянии. В этом большом селе стоял крупный османский гарнизон, и 2 года назад егерям с ним уже пришлось повоевать. И самое плохое, завяжи они там бой, оказались бы как в тисках между османской конницей Ведина, Неготина и Дунайского Куделина, и никакого маневра. Больших лесов или гор там нет. Так, одна лишь степь с жидкими перелесками. Вот стоило ему мудрствовать, переходя у Заичар на этот правый берег. Шли бы себе по левому, и горе бы не знали. Называется, запутать турок хотел, отвести их глаза от главного направления. А вот как сейчас выкручиваться? Корил сам себя Алексей.
«Ваше благородие, дозор наш вернулся, доложиться хочет. Примите, аль сказать, чтобы обождали», — обратился к ротному вестовой.
«Давай сюда», — кивнул Алексей.
«Ваш благородие, мы прошли 3 версты вниз рекой. Там стоит хижина рыбака»,
— докладывал Лазар.
«Семья сербы, господарь старик и 2 сына, как я. Видел женщина и дети. На берегу сохнут сети и лежат 2 лодки. Мы немного поговорить с рыбак, он нам поможет».
«Вот как? А это уже интересно. Идемте к роте».
Алексей сбежал с холма в сторону того перелеска, где расположился на отдых отряд.
Через несколько минут из него вышел дозорный десяток во главе с Милорадовичем. До подхода егерей ему нужно было определиться с рыбаками, смогут ли они переправить такую массу людей за ночь. Да и вообще нужно было твердо знать, можно ли вообще было этим людям доверять. «Хозяин Петар, с сыновьями», — показал на седого худого рыбака Живан. «У старшего Диана жена и трое детей. Младший Йован пока что не женат, живут все вместе в одной хижине. Помочь взялись с радостью, они нас принимают за русский отряд с сербскими гайдуками. А кто же из сербов откажется помочь? И за так помогут, но я им еще и серебра пообещал. Вон, посмотри, как они бедно живут». Действительно, вокруг сквозило крайней бедностью. Детишки были одеты в рванину, да и у взрослых вид был не лучше.
«Турки бывают здесь нечасто. Изредка вдоль реки их дозоры проходят, да и то чаще всего с той, с Неготинской, с левой стороны и в сторону Зайчар», — рассказывал старик. «Нечасто-то нечасто, да вот скотину они всю уже у них забрали. Раньше, пока еще старая хозяйка была жива, и коров держали. И даже лошаденка, чтобы рыбу на базар возить у них была. Сейчас только одна коза вон осталась», — кивнул он на покосившийся сарай. «И то, видать, скоро со двора сведут, подать и платить трудно. Они все требуют свое и никаких недоимок не прощают», — жаловался Петр.
«Мы вам поможем, уважаемый. Помогите и вы нам переправиться через реку. Видите, у нас много тяжелого снаряжения и оружия», — Алексей показал на снимающих со спин вещевые мешки егерей.
«Я помогу вам не из-за денег», — покачал головой рыбак. «У меня накопилось много долгов к османам. Ой же, теперь и с ними будет расчет. Сколько у вас всего людей?»
«Более полутора сотен, отец, а если точнее, 157 человек. И прибавьте к этому походное снаряжение с оружием». Алексей погладил ствол своего верного штуцера. «Все это очень много весит, а с ним нам никак самим не переплыть эту реку».
«Полторы сотни людей, да, немало»,
— почесал в раздумьях голову Петр.
«У меня здесь две лодки. На одной маленькой больше двух человек не перевезешь. На вторую побольше можно взять, пожалуй, даже пятерых. Тем более, если они и сами будут помогать грести. Но навряд ли до рассвета с переправой уложимся. Так, на той стороне есть еще один челн, хорошо спрятанный, на всякий случай. Это еще два человека. Тогда, может быть, и уложимся за ночь», — пробормотал он негромко и, обернувшись к сыновьям, крикнул: «Диан, бери Йована, переправляйтесь на ту сторону, и у черного ручья в кустах найдите маленький челн. Гоните его сюда. Отдадим его Николине, она сможет им управляться. За работу, ребятки».
Через несколько минут в большую лодку загрузилось 5 егерей из дозорного плутонга. Суденышко оттолкнули от берега, и все сидящие в нем заработали веслами. На середине реки им попалась выгребающая к правому берегу лодка сыновей. На длинной веревке за ней следовала привязанная лодочка.
«Быстрее, быстрее, ребятки!» — подстегнул их отец, сам налегая на весла.
Под утро последний егерь был переправлен на правый берег. «Спасибо, отец. Не обижай, прими от нас». И, невзирая на протесты старика, Лёшка сыпанул ему полную горсть серебра. «У тебя дети и внуки. Прощайте, друзья». Отбежав с десяток верст от реки, рота была вынуждена залечь на дневку в большой буковой роще. Впереди был большой открытый участок, по которому с севера на юг проходила хорошо наезженная дорога.
«Это, наверное, тот Нижский тракт, что через Заичары проходит», — высказал предположение Живан. «Вот уже второй отряд за последние 3 часа по нему проскакивает».
Действительно, движение по дороге было серьезное. Скакали одиночные турецкие всадники и небольшие отряды. Ехали на скрипучих телегах или брели пешком местные крестьяне.
Пересекать его днем — это значило навести на себя врага раньше времени, а до начала боевых действий, по расчету Алексея, было еще около 5 дней.
«Ну, не храпи, не храпи, Михайло!» — Борис толкнул в бок земляка Огнина.
«Привыкайте, братцы, егерская служба, она тишину любит. Ты все вокруг должен слышать и видеть, а вот тебя никто. И даже во сне все чуять должен. А иначе и сам сгинешь, и товарищей своих подведешь. Так что еще раз схрапнешь, сильнее в бок получишь», — пообещал он конопатому крепышу. Костры не разводили, даже такие скрытные, какими пользовались на выходах. Слишком велик был риск себя обнаружить. И так на дальний секрет чуть было не наехал дозорный десяток левендов, выкатившийся из бокового проселка. Спасли лохматки, хорошо прикрывавшие егерей, да и Ваня по кличке Соловей в этой тройке обладал прекрасным слухом и услышал тех конных издалека. Так что пищу пришлось есть холодной, запивая ее родниковой водой. Когда ночная тьма покрыла землю, 2 боковых дозора ушли на 3 сотни шагов в сторону от места перехода, и под их приглядом егеря перебежали саму дорогу и большое открытое место за ней. Дальше потянулись перелески, ручей, какая-то небольшая речушка, и уже под утро, перебегая еще одну дорогу,
к Алексею подбежал Лазар.
«Ваше благородие, наши места пришли. То дорога на Ябуковац была. Еще 15 верст, и уже родни Уровица будет».
15 верст, а это 3-4 часа движения по пересеченной местности, прикидывал Егоров. Дунай всего в 20 к востоку. Вокруг 3 большие крепости, а это значит, что окрестности проходят турецкие дозоры. Рисковать сейчас никак было нельзя, хотя как хотелось передохнуть с удобствами в жилище. «Лазар, есть тут хорошие глухие места неподалеку?»
Серп прикинул и уверенно кивнул. «В паре верст левее холмы начинаются, там хороший темный лес стоит.
Веди роту туда, встанем пока на дневку. А как стемнеет, так к твоему отцу двинем. Покажем ему, в каких воинов его сыновья превратились». И с улыбкой кивнул на лохматку егеря. «Снимешь сетку-то перед отцом, да сапоги чать начистишь до блеска. А то ведь на лишака в этом похож. Всех односельчан там перепугаешь».
«Не, они хозяина леса не уплашешь».
«Не испугаются, сербский», — улыбнулся Лазар.
«Он свой их не трогает. Он чужим, с гайдуками только в реде».
В этот раз отдыхали со всеми походными удобствами. Место, показанное сербами, было действительно глухое. Разожгли костры разведчика и расстелили пологи. Сварив походную кашу, отгородившись караулами, усталая рота спала без задних ног. Маялись без сна только 2 брата. В 3 часах хода от них был отчий дом.
«Тихо на хуторе, ваше благородие», — доложился Лазар. «Собаки спокойно брешут. Никто не ходит. Даже запах только родной. Уж я-то его знаю», — блаженно улыбнулся разведчик.
«Ну, пошли». Лёшка с дозорным десятком, пригнувшись, перебежал через открытый выгон. Егеря перескочили через ограду из камня и были уже во дворе. Кобель, почувствовав чужих, заливался злобным лаем.
«Цезарь! Цезарь! Нихова! Зар меня препознал, каупса!»
«Свои! Ты не узнал меня, пес?» «Сербский!»
Вилька тискал здорового лохматого пса. «А это наши дружи! Не обижай их!»
Лазар подошел к крепкой двери дома и тихонько в нее постучал.
«Кой там? Коми что треба ночью?»
— раздался приглушенный голос из дома.
«Тато, смо ми твои сыновьи, Лазар и Велько! Тато, смо дошли!»
Хриплым голосом выговорил егерь. Грохнули засовы, и перед дозорными в свете факела предстал пожилой серп. В его руке был старый мушкет, за спиной с топором стояла старшая дочь. А сухонькая старушка, выронив ухват, схватилась за дверной косяк.
«Деться!» —
вскрикнула мать, и старики оба бросились к своим сыновьям.
«А ну-ка, братцы, давайте отойдем чуть в сторону». Солдаты вслед за капитаном отступили во двор.
«Ущай, по-людски порадуются встрече. 2 года с хвостиком уже прошло».
Покачал головой цыган.
«Уже, небось-то, и не чаяли своих детей увидеть».
Через пару часов весь хутор знал, что к ним пришли те русские, которые 2 года назад обещали вернуться. А с ними сыновья Николы, Лазар и Велька. И не просто так они вернулись, а с богатыми подарками в окружении 1,5 сотен самых отборных русских воинов-егерей. Тех, которых османы с дрожью в голосе называют «зелеными шайтанами». На завтра на хуторе будет большой праздник. «Не волнуйтесь, господин русский офицер», — успокаивал Алексея хозяин. «К нам в Уровицу турки редко заезжают. Последний раз в начале марта они были, да и то после нападения на их дозор гайдуков. Тут лесистые холмы, и из них иногда в османов летят пули. Правда, оружие, видать, староватое у гайдуков. Редко, когда они до цели долетают», — усмехнулся он в седые усы. «Но зато и желания большого к нам лезть у проклятых нет. Им и в Слатине своих черных дел хватает. Там сейчас целая 1,5 сотни левендов стоит. Боятся после прошлого разгрома малыми силами оставаться». За длинными столами, выставленными на улице под цветущими абрикосами, сидели все хуторяне и отдыхающая часть роты. Столы были завалены снедью, стояли здесь кувшины с вином и крепкими напитками. «По 3 стопки», — был приказ командира. «И как хотите их цедите, хоть все застолье».
«Порядок, отец, это и твоих сыновей касается. Они ведь в русской императорской армии служат. Подданные русской короной даже командиры».
«То да», — протянул Никола и, покосившись на соседей, с гордостью подкрутил усы.
«А это правда, господин офицер, что им награды аж от самой императрицы Екатерины вручили?»
«А как же?» — улыбнулся Алексей.
«Вон они у них на груди, на голубой Андреевской ленте нацеплены. Посмотри, как на солнце сверкают. За ратный подвиг на поле боя те медали даны, когда был на голову разбит 40-тысячный отборный корпус Капыкулу».
40 тысяч! — зашумели сербы. 40 тысяч самого отборного войска янычар и сипахов! А вас сколько всего было тогда?»
5 тысяч! — ответил скромно Лазар.
«За русское воинство! За победу над турками!» — выкрикнул один, второй хуторянин, и скоро его подхватили все сербы.
«Ну что, это уже 2-я», — подумал про себя Алексей, поднимая стопку за такой тост. Командир роты дал на отдых 2 дня. Дозорную и сторожевую службу несли в усиленном варианте, но все равно все отъелись, отоспались и отдохнули как люди. За то время несколько хуторян во главе с Николой побывали в Слатине, закупили провизии, собрали всяческих слухов на местном торгу и осторожно осмотрелись. «Турки живут в том же доме, что и прежде. Вы его уже брали в прошлый раз штурмом. После того они его отремонтировали и даже пристроили к нему каменному часть деревянной конструкции», — докладывали местные разведчики. «Ведут себя османы дерзко, с местным населением не считается. И зла они ему причинили много. Целый год искали тех сообщников русских, кто им в свое время помогал. И при обысках, сказывают, даже нашли 2 спрятанных ружья. Обе семьи, живущие в тех домах, где их нашли, они в назидание всем вырезали от мала и до велика. И только вот вчера схватили 2 парней, которые с узелками провизии шли в дальний лес. Заподозрили, что они несли ее местным гайдукам, и теперь парням грозят пытки и смерть», — рассказывал Никола. «Одного я хорошо знаю, его семья в соседях у моего шурака Стефана живет. Хороший мальчишка, жалко его. Последнее время в провинции неспокойно, турки зашевелились и ведут себя настороженно. Теперь вместо 2 караульных, как обычно, они на ночь аж 5 их выставляют. А все потому, что напротив Вединской крепости на левом берегу Дуная были замечены русские казачьи разъезды.
да и в глубине самой провинции, в белоградчикских отрогах Старого Планины, сербские гайдуки вместе с большим русским отрядом атаковали и вырезали несколько османских гарнизонов. А про заичары так и вообще рассказывают, что там три дня шел бой между русским полком и целым турецким алаем, и множество турок в нем было убито, а центр этого города так и вообще был сожжен дотла вместе со всем османским гарнизоном. Вот теперь турки опасаются, что остальная русская армия переправится через Дунай и ударит по ним с севера, а с юга ее поддержат те русские сербы, что бились под заичарами. «Очень хорошо», — кивнул Лёшка, разглядывая расчерченную схему центра Слатины. «Такие слухи нам теперь только на руку. Больших трудностей с этими пятью десятками я не вижу. Главное — втихую вырезать их караул. Ну или, если не удастся это сделать без шума, так хотя бы подойти всем силам вплотную к усадьбе. Потом мы уже их сами до окон не допустим». Рота вышла в сторону Слатины в полночь. Дозорный десяток во главе с Лужиным уже был на месте, осматривая подходы к селу.
«Вот только конный десяток вернулся, ваш бродь», — докладывал унтер. «Откуда-то с севера он в село заехал. По всему сначала прошлись, а потом у своего дома с коней сошли. Ограду у дома подняли, повыше она, чем в прошлый раз стала, и не разглядеть, что там внутри. Но да перемахнуть ее все равно можно. У ворот двое караульных топчутся и с кем-то во дворе перекликаются. Ежели их по пять дежурят, как давеча сербы рассказывали, так там, значится, еще трое внутри стоят».
«Ясно. Двойной пост там у них», — кивнул Алексей. «Сторожатся турки. Наученные уже. Свою тактику мы не меняем. Выбивать гарнизон будем под утро, когда самый сон у людей, а караульным уже не до бодрой службы. Тех двоих, что снаружи входных ворот, нужно взять как можно тише. Сами-то справитесь, Федор?»
«Так точно, ваш бродь. Чай не впервой уже. Как колоски их срежем», — заверил командира старший разведчик.
«Ну-ну, срезайте». Алексей повернулся к остальным командирам. «Тогда по остальным нашим действиям, пока дозорные разберутся с караулом, все наши плутонги должны уже быть под стеной забора и по команде перемахивают через нее вовнутрь. Для этого прямо сейчас заготавливайте шесты или те же жердины. Забор там не маленький, больше сажени высотой. Вдруг что-нибудь не так в самом начале пойдет. У нас там времени не будет наверх карабкаться. Далее все действуем, как сто раз уже отрабатывали на учениях. Штурмовые группы выкатываются к стенам и закидывают в каждое окно и в дверь по гренаде. Зачищаем внутренние постройки, а в сам двор без команды не лезем. Ну, там уже видно, по ходу дела будет. Курт, ты своих стрелков распределяй равномерно, чтобы даже голову не смели из окна высунуть. С каждого плутонга, кроме дозорного, в помощь отборным стрелкам выделяйте по три своих штуцерника и пять фузейщиков. Думаю, этого достаточно будет. По плотности стрелкового боя у нас при любом раскладе будет огромный перевес». «Ну, вроде бы пока все». Лёшка потер глаза. «Спать хочется, а нам еще часа четыре ждать. Думаю, часа три можно дать людям вздремнуть. Потом делаем бросок, сосредотачиваемся в центре села и ждем, как отработают дозорные». Дело было привычное. Навык скрадывания караульных у дозорного плутонга оттачивался постоянно, а у Федора в этом деле и вовсе был свой личный огромный опыт. Прикрывающая пятерка чуть отстала, и вперед ползла группа из семи человек под командой самого унтер-офицера. Караульные не спали, один из них что-то мычал, прислонившись спиной к забору, второй переговаривался через приоткрытые ворота с внутренним караулом.
«Рано, рано, нужно ждать, пока этот болтун хоть чуть-чуть отойдет», — думал
Лужин, лежа в тени забора. Вставленный в подставку у ворот факел догорал и освещал теперь только тот небольшой круг, где стояли сами караульные. Наконец разговорчивый турок его чуть поправил и шагнул в открытую створку ворот во двор.
«За новым пошел», —
догадался Лужин и приподнялся от земли.
Вот он, тот момент, когда нужно действовать.
Цыган махнул рукой и сам на корточках стал сближаться с оставшимся караульным.
Эк!
Резкий выдох, и нож вылетел к цели. Тура койкнул и начал сползать по стене на землю. Ружье выпало из слабеющих пальцев, звякнув о камень. «Кромко получилось», — досадовал Лужин, подбегая с двумя разведчиками к телу.
«Эй, Али, не инвара урода!»
«Эй, Али, что там у тебя, турецкий?»
Федор, понимая, что не успевает упредить турка, выхватил кинжал и кинулся ему навстречу. Все произошло очень быстро. Лужин получил в лицо факелом и, взвыв от боли, рассек шейную жилу кинжалом.
«Вперед!»
— во дворе всполошились караульные, тихо их снять уже никак не получалось.
«Бам!»
— громыхнул первый выстрел, и пуля расплющилась о камни забора.
«Бух-бух-бух!»
— хлопнули пистолетные выстрелы, укладывая турок.
«Рота на штурм!» — рявкнул Егоров, срывая со спины свой штуцер. Вот теперь все уже решала скорость, с какой перемахнут забор штурмовые группы.
Через преграду перемахнули первый, второй десяток атакующих, а из окон ударили выстрелы.
«На опережение бейте!» —
крикнул стрелкам Алексей, посылая первую свою пулю в распахнувшееся окно.
«Бабах! Бабах!»
— сработали две гранаты внутри здания. «Вовнутрь не лезть!» — отдал команду капитан, проталкивая завернутую в патронную бумагу пулю.
«Карпыча ранили! Карпыча выносят! Подмагните, братцы!» — раздался крик от центрального входа.
Лёшка не понял даже, как слетел с забора и проскочил через весь двор. Два егеря тащили обмякшее тело старого солдата. Он перехватил его за пояс, за ноги схватились еще два егеря, и так впятером они бегом вынесли раненого на улицу.
«Да блин, ну как так-то?» — прорычал капитан, ощупывая сержанта.
Одна рука его была вывернутая и перебита выше кисти. Как видно, тяжелая мушкетная пуля от выстрела в упор буквально оторвала ее, разорвав кости, мышцы и сухожилия. Старый солдат был без сознания.
«Не спасти руку, ваш бродь. Все, отвоевался дед», — сокрушенно прошептал стоящий тут же на коленях Мазурин. «Нужно резать срочно, там все только на лоскутах держится, и перетягивать, чтобы совсем кровью не зашел».
«Давай, Акакий Спиридонович, руку уже не спасем, так хоть живым он останется!» —
покачал головой Егоров. «Держи мою фляжку, проливай все там спиртом хорошо, и ему немного влей потом в рот против шока, как обезболивающее нужно». Алексею надо было возвращаться к зданию. Там сейчас воевало еще полторы сотни его егерей. Из здания пули уже не летели. Часть защитников посекло осколками, кого-то выбило пулями, а большая часть успела скрыться в его глубине, наученная тем горьким опытом, что в окна к ним влетает смерть. В столовой части уже жарко пылал деревянный пристрой, подожженный зажигательной шашкой. Пламя быстро перекинулось и в основное здание, но перед этим наполнило его едким дымом.
«Сдаемся! Сдаемся! Милости! Не убивайте нас!»
Распахнув двери главного входа, с поднятыми руками из него начали выбегать турки. «Не стрелять!» — крикнул командир, сам опуская штуцер. «Сава, бери своего напарника и еще ребят с топорами! Бегом за мной!» — выкрикнул Егоров, вбегая в здание. «Туда!» — крикнул он, выталкивая наружу двух кашляющих турок, и побежал по коридору. Вот он, знакомый спуск в подвал. Через несколько секунд Алексей был уже у дверей двух камер. «Сбивайте замки быстрее, пока еще выход не в огне», — показал он пионерам на двери. Топоры ударили по запорам и через несколько секунд взломали их. «Быстрее выходите, быстрее!» — прокричал Лёшка, выталкивая в коридор первого узника. «Подхватывайте на руки этого, он, похоже, идти не может. Вон какой весь избитый!» — приказал он егерям и распахнул вторую камеру. Здесь свет факела выхватил в темноте сразу несколько человек. Женщина, сидя на полу, прижимала к себе трех маленьких детей, а перед ней, загораживая их всех, стояли все в рваной одежде и в кровавых подтеках мужчина и подросток. «Мы русские. Вы свободны, братья. Лазар, переводи быстрее. В доме пожар. Бегите скорее за нами». И Алексей подхватил на руки девочку лет пяти. В подвал уже начал просачиваться дым сверху. «Быстрее! Быстрее!» Переводи им, пусть они закроют хоть немного лица тряпьем и чуть нагнутся. Вверху уже плотный дым, могут задохнуться. Глубоко не дышать. Бегом!» Коридор уже был сплошь в дыму, и приходилось передвигаться на ощупь. Где-то недалеко ревело пламя и трещало сгораемое дерево. Спотыкаясь о трупы, пионеры тащили гражданских к выходу.
«Сюда, братцы, помогайте!»
— выкрикнул Савва, судорожно кашляя. От прохода метнулись несколько фигур и перехватили ношу у егерей. Лёшка сидел на корточках возле забора, его буквально выворачивало от кашля.
«Ваш бродь, водички бы вот вам, а?»
Данила протянул полный ковшик.
«Да уйди ты, а!» — буркнул Егоров. «Не видишь, выворачивает меня!» «Так знамо дело вывернет с такого-то дыма. Вон Савка вообще уже второй раз проблевался. А вы-то еще молодцом!»
«Уйди, я тебе сказал!» — рявкнул Лешка и потянулся за головешкой. Данилка поставил ковшик на землю и дал деру. Через минут пять, когда кашель удалось унять, Алексей облил голову водой из ковшика и вышел на улицу. Возле лежащего без сознания Карпыча сидел на коленях Лужин.
«Я во всем виноват, ваше благородие. Я один!» — поднял он глаза на командира. «Как колоски срежем, бахвалился. Вот тебе и срезали!» — с болью в голосе проговорил он. «Прямо тут пристрелите меня у стены!»
«Спиридоныч, ты его морду видел?» — спросил лекарь Егоров. — Он вся боковина паленая. Смажь его. У тебя же есть там нужное снадобье в сумке. — А ты не хнычь, Федор. Война во всем виновата. На тебя вон твои дозорные со стороны смотрят. Злее тренироваться наперед будете. В бою всякое случается. Чтобы через 5 минут возле меня был, будем пленных допрашивать, пока они там совсем не опомнились. Местом допроса была выбрана передняя часть двора. Сзади полыхало здание и припекало спину с жаром. Вокруг лежали убитые османские солдаты, а перед левендами сидели страшные русские и задавали вопросы. «Имя? Где родился? Где воевал? Как зовут командира твоей полусотни? А как зовут коменданта Неготинской крепости? Сколько там войск? Как зовут командира первой сотни азабов? И какое у них вооружение? Во сколько открывают крепостные ворота и во сколько их закрывают? Ты сам участвовал в поимке гайдуков и казни селян? А кто из твоих товарищей участвовал?» И многое-многое еще чего вы спрашивали эти русские и одетые в их мундиры сербы. Врать им было страшно. Лица у многих были черные от копоти, а у одного оно вообще запеклось от ожога. Весь он в кровавых брызгах, глаза горят, в руке кинжал, весь в красном. Ох, как страшно и как же сильно хочется жить! Они бы и сами никого не пожалели, лютой смерти бы предали врага. Вот эти тоже, как видно, именно так и сделают. А может, можно вымолить у них пощады? И выкладывали турки все, что знали без утайки, рассказывая и про крепость Неготинскую, и про вооружение его гарнизона, и про участие в казнях и пытках местных жителей. Часа через полтора картина была полная, и Алексей надолго задумался, прохаживаясь около догорающего дома. А на улице уже толпились местные, разглядывая егерей и само место побоища.
«Ваше благородие, селяне спрашивают, отдадут ли им турок для расправы?» — топтался рядом с командиром Лазар. «Они на их очень злые. Очень повезло семье Драгана Томича, что вовремя мы пришли», — кивнул он на спасенных из подвала. «Не успели османы их казнить, как всех других, кто раньше укрывал гайдуков. Завтра, послезавтра всех бы на центральной площади посекли».
«Так, капрал, возьми тогда 3 уважаемых людей из местных, подойдите к Живану, и пусть они ему дополнят то, что мы уже здесь слышали от самих турок, и прямо укажут, есть ли среди этих самые оголтелые. Что после дальше делать, я все сам вам скажу».
В данный момент Алексея занимало другое. В ходе недавнего допроса стало известно, что комендантом Неготина было отдано распоряжение собрать в его крепости часть сил из ближайших местных гарнизонов взамен тех 4 сотен, что ушли на юг в сторону Заичар.
а это означало, что там сейчас оставалось чуть более 300 защитников. Учитывая невысокий уровень военной подготовки левендов, попытка взять эту крепость силами роты представлялась теперь не такой уж и невыполнимой. Только опять же, лезть на подготовленную к обороне, пусть даже и ветхую крепость, значило нести неоправданно большие потери. Вон, даже этот дом в селе со спящими в нем турками стоил особой роте 3 раненых, из которых один и вовсе стал калекой. Мысли так и крутились в голове у Егорова. «Так, Ленька, а ну-ка тащите ко мне служен того помощника-полусотника, худого, длинного, с таким крючковатым носом», — кивнул он барабанщику. «Этот турок больше всех пел, что он готов все сделать, лишь бы его оставили в живых. И рожи свои позлее сделайте, особенно тебя это касается. На Лужина нынче и так без дрожи не взглянешь». На рассвете построенной роте был зачитан приказ. Ускоренным маршем основная ее часть из 140 человек личного состава выдвигается в сторону Неготина. Отдыхать времени нет. К крепости нужно поспеть до вечера, пока там еще не закрыты ворота. С собой берем всех захваченных у местного гарнизона лошадей, в том числе и вьючных. Верхнюю одежду у турок отобрать, она нам еще понадобится. Сейчас же выбрать по одному стрелку от каждого десятка. Лужин, стройте их в ряд возле забора. Вокруг русского отряда стояла огромная толпа сербов и молча внимательно слушала, что перед ними сейчас происходило. Алексей отошел чуть в бок, так, чтобы его было хорошо видно всем. «Живан, переводи, я буду обращаться к селянам». «Братья сербы, к вам пришел отряд русской армии, который перед этим с четой Братислава Стояновича разгромил гарнизон в Заичарах. Про этот бой вы, наверное, уже все слышали». «Да, так и есть», — кивали головами люди. «Слухи вот уже несколько дней про большие бои на юге ходят. Теперь русская армия пришла и к вам, разгромив гарнизон турок, что стоял в вашем селе. В ночном бою нами захвачено 27 врагов. Вот они теперь все перед вами. Мы пленных воинов не караем, но среди них находятся 5 из тех, кого нельзя назвать настоящими воинами, потому что они самые настоящие палачи и разбойники. На их руках кровь ваших детей, стариков и женщин. Они принимали личное участие в пытках и казнях, насиловали женщин, творили такие зверства, которые не могут по определению делать настоящие солдаты и воины. Балканские народы находятся под покровительством русской короны, поэтому я сужу этих извергов военно-полевым судом. Считаю, что они совершили страшные преступления против мирных жителей, и за это их постигнет заслуженное возмездие. Но постигнет оно преступников от наших рук. Всех же остальных вы не посмеете тронуть, чтобы потом, когда в село снова вернутся османы, они не смогли бы вас всех покарать. Кровь этих палачей и извергов пусть будет на наших руках. Я думаю, ни у кого из наших солдат не дрогнет рука покарать этих нелюдей. Повторяюсь, остальные пленные должны быть все целые. Ваши старосты нам это уже пообещали. Они будут пока закрыты в конюшне. Лужин, выводи десяток». Алексей видел единственным именно такое решение. В противном случае, после ухода роты этих турок просто разорвали бы всех, включая даже и раненых. А так... получат по заслугам самые отъявленные негодяи. Да и османам потом не будет прямого повода отыграться на местных. За все спрос с егерей русской армии. Хотя было, конечно, все это неприятно. Ну да и по делам злодеям.
«Отделение Товсь!» — разнеслось по улице, и 10 ружей уставились на приговоренных. «Курок отжать!» — щелкнул боевой взвод. «Пли!» — раскатился залп, от которого все гражданские вздрогнули.